Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наша афиша.
12:05 в Москве. Доброго дня, дорогие друзья. Программа «Наша афиша» в студии Валентина Бузина.
И Марина Александрова.
Рассказываем сегодня о самых интересных событиях ближайшей недели. К сожалению или к счастью, Макса сегодня с нами нет. Но я думаю, что через неделю мы все в это верим, надеемся.
И уповаем,
что да, через неделю. Москва. Сегодня с Валей Бузиной, да, мы рассказываем вам о самых интересных событиях. Разыгрываем, конечно же, билеты.
Наш театральный... билеты?
Будут каверзные вопросы.
Щедра,
я не могу остановиться. Да, мне нравится делать подарки людям. Слушайте нас внимательно, отвечайте первыми на наши вопросы. Сегодня они будут не очень каверзные, потому что вопросы обычно придумывает Макс. А сегодня у нас не получилось этого сделать. Итак, номер для смс-сообщений +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Рассказывайте, чем вы будете заниматься в ближайшую неделю, какие-то интересные мероприятия вы хотите посетить.
Или где уже были, где... советуете прям пойти
в посмотреть. В кино, например, сходили, что-то увидели, и вас...
Что-то увидели? Попкорн,
да.
За 300 рублей вы видели?
Да, видели и начосы, и все вот это вот неприличное, что обычно в кино... продают и мешает, отвлекает.
Ну да, кстати, очень философский вопрос по поводу того, можно ли...
Нужно или не нужно продавать
попкорн? Нужно ли продавать еду, ну и вообще есть во время сеанса?
Может быть, объявим голосование и спросим у наших слушателей. За попкорн они в кинотеатрах?
Не попкорн, просто еду. За еду в кинотеатре? Или...
А там еще что-то едят? Я просто не обращала внимания.
Ну просто
кто-то хрустит, ты чипсы.
Ты представляешь, вот сидишь, ты смотришь какую-нибудь... драму про войну, и сзади такой кто-то кока-колу пьет такой.
Хрум-хрум. Да. А потом в середине фильма начинаешь, знаешь, ходить туда-сюда.
Ну, еда-то закончилась.
Да, обычно такие люди садятся и покупают билеты именно в середине зала.
Ну, естественно, чтобы было как можно сложнее выходить.
А еще я люблю людей, которые заходят... когда уже фильм начался, уже идет, уже даже там не трейлеры, ничего, они вот прям посередине фильма, ну, и начинают светить фонариком, выбирают себе места.
Правильно, чтобы самые удобные
сесть
места.
Сесть на свое, а при этом еще половина зала свободна, но они все равно садятся на свое место, мешая другим людям.
Обычно это люди, которые не рассчитали время на очередь перед кассой для покупки попкорна. Как раз-таки.
Сейчас нас, наш звукорежиссер Евгений поможет нам запустить машинку для голосования, нажмет какие-то замечательные кнопки, и мы...
А еще Ковчанин пишет, что уже про кинотеатр, что такой громкий звук, что тебя не слышно. Ну, не знаю, я слышу.
Я всегда все хорошо слышу.
Так, голосование.
Да, вы за то, чтобы в кинотеатрах продавали попкорн, начосы, какую-то еду, напитки. Вы не против этого? 495-134-21-35. Нет, вы категорически против. Вы за то, чтобы прийти в кино, посмотреть фильм спокойно, почувствовать себя таким, знаешь, эстетом.
Представляешь, если бы было такое разделение, что, например, на комедии можно есть попкорн, а на тяжелые драмы нельзя.
А как определить? Для меня иногда, знаешь, черные комедии это...
Я придумал нового эксперта. Он будет, значит, сидеть такой: под этот фильм можно есть, под этот нельзя.
Да. Нет, вы против попкорна. 495-134-21-36. Да, 495-134-21-35. Голосование у нас началось. И давай все-таки поговорим о том, что будет проходить.
Давайте
на этой неделе. И уже,
да,
посоветуем вам что-то и разыграем билеты. 18 сентября в черной комнате Российского академического молодежного театра можно будет увидеть спектакль Александра Хухлина «Карамора». «Карамора» — это просторечное такое, знаешь, название крупного, похожего на паука, комара. Таким вот странным именем окрестили товарищи по революционному подполью Петра Каразина, старого партийца, организатора восстания, одного из самых энергичных работников. «Карамора» умен, хитер и бесстрашен. Авторитет его, так же, как и преданность общему делу борьбы, не вызывали сомнений. В общем, можно будет посмотреть за тем, как далеко можно зайти в деле подлости и остаться при этом безнаказанным. 1:50 можно за этим наблюдать без антракта. Черная комната Российского академического молодежного театра 18 сентября. Если хотите туда пойти, понаблюдать сами за этим, можете сейчас ответить первым правильно на вопрос. Вопрос, конечно же, не очень сложный, как я вас уже предупреждала. Кто написал «Карамора»? Кто автор этого произведения?
Я, если честно, впервые узнала просто, что значит
«Карамора». Ответ тебя поразит. Да? Кто написал? Ты точно знаешь этого автора. +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот.
А я пока расскажу вам, куда можно пойти 14 и 15 сентября. Приглашаю вас на концерт которое называется «Национальное шоу России Кострома». На самом деле, я сначала довольно скептически отнеслась к этому названию, но, почитав, что там они предлагают, оказалось, что интересное действие-то. Спектакль про Великую Русь. Там будут представлены всякие сценические воплощения, там, вхождение христианства на Русь, эпоху царской и дореволюционной России, первый полет человека в космос, знаменитый русский балет и так далее. Будут показывать разные территории России, конфессии.
Все будет стилизовано,
красиво. Обещают замену декораций. Вы будете вот прям
сидя
в кресле,
да.
Ну, в кресле, на стуле, будете путешествовать по России.
Как интересно.
Да, 14-15 сентября в 19:30 это будет проходить. 6+, детишек можно брать уже с собой. Туда проходит это в театре «Русская песня». Это на Олимпийском проспекте 14, около метро «Сухаревская». И цена билетов от 1000 рублей до 2800 рублей.
А по поводу ответов на наши каверзные вопросы, я спрашивала, кто написал «Карамору». Первым ответил в Телеграме художник. Это произведение написал Максим Горький.
Надо же.
Да, а ты не знала. Я тоже этого не знала, пока не...
Максима Горького я знаю, а вот Карамору...
А вот Карамору я не знаю. Художник, присылайте, пожалуйста, номер вашего телефона в Телеграм. После программы свяжемся с вами и расскажем, как можно забрать два билета на Карамору в РАМТ на 18 сентября. Света пишет в Телеграме. 16-го приглашаем всех в Новодевичий парк на выставку «Пристройство собак из приюта. Подарок судьбы». Я, кстати, отдельно хотела про это рассказать. Эта выставка пройдет в Новодевичьем парке 16 сентября. Выставка «Всем по собаке» — это ежегодный городской социальный проект, привлекающий более 6 тысяч гостей, имеющий большой резонанс в обществе. Цель акции — найти дом для животных из приютов и позитивно повлиять на отношение общества к беспородным собакам и кошкам. В выставке примут участие 20 приютов из Москвы и Подмосковья и 100 собак разных по возрасту, размеру и темпераменту.
Можно будет походить, посмотреть и, если что, даже
забрать
с собой.
Выбрать что-то своего размера, своего темперамента. Главное взять с собой паспорт, потому что прямо на месте можно будет заключить договор и забрать собаку домой. Да. Вы, конечно, с вами будет проведено собеседование, да, ну, то есть никто просто так вам собаку понравившуюся не отдаст.
Вот приходишь ты, значит, на эту выставку, хочешь взять там какую-нибудь собаку рыжую бестию.
Я по корде взяла, да.
И тебя спрашивают: Марина, главное ответить на вопрос. Что вы знаете о собаках?
Да, я такая, не знаю, с ней нужно гулять, ее нужно кормить.
Четыре лапы там вроде
Да. Начинаю с ними шутить, они понимают, что мне можно доверить собаку. Кстати, спонсоры выставки подарят хозяевам все необходимые средства для первых дней адаптации в доме. А спустя 2 недели фонд проведет для выпускников выставки обучающие лекции со специалистами-кинологами, зоопсихологами и ветеринарами. То есть, ну, ты взяла собаку, естественно, ты понимаешь.
И тебе сразу помогают.
Тебе помогают, тебя поддерживают, какой-то куратор, да, к тебе будет представлен. То есть ты не просто взяла собаку, ну, понятно, что это ответственно.
Как дрессировать, это же замечательно.
Да, это все не так просто, и иногда, знаешь, бывает, когда берут собаку и понимают, что люди, ну, человек к этому просто не готов. Ну, и нужна какая-то помощь.
Оказывается, ее нужно воспитывать,
с ней нужно гулять 2 раза в день, да. А
мне кажется, это не самое тяжелое в собаки.
А у тебя есть собака?
Нет, я очень хочу, но я читала статьи и интервью, читала кинологов. И там действительно нужно проделать огромную работу, если вы действительно хотите счастливую собаку, животное, которое бы вас слушалось и действительно не
приходила, будила. И когда вы приходили домой, она махала хвостом.
Да, ей когда надо охраняла, а когда не надо, молчала и не гавкала.
Художник, мы видим номер вашего телефона в Телеграме. После программы свяжемся и расскажем, как можно забрать билеты. Валя, у тебя еще что-то интересное?
Да, конечно. Я расскажу про мультимедийный проект «Кинозвук», который будет проходить 16 сентября, воскресенье, в 19:00. Это такое интересное мероприятие. Там будет сводный хор в составе Академического большого хора РГГУ, Академический хор Московского метрополитена. И, собственно,
я даже не знала, что такое существует. Прости, я не могу себя сдерживать.
Так вот все связано запутанно. Но дело-то, собственно...
Смысл, что, да?
В том, что там будет хор-оркестр, который будет играть под переигрывать саундтреки. Саундтреки, например,
перекладывать...
из кинофильмов, да, из кинофильмов там «Бегущий по лезвию», «Интерстеллар», «Крестный отец», «Игра престолов», «Во все тяжкие», «Шерлок», из мультфильмов «Аладдин», «Розовая пантера», «Русалочка» и даже из игр GTA 5. Почему именно 5?
Не знаю, есть какая-то разница, видимо. Но
ну,
кто,
наверное,
этим,
в GTA San Andreas,
кто играет, тот, наверное, поймет, да.
Другая музыка.
Да.
В общем, это все можно будет услышать в воскресенье в концертном зале Дома музыки.
Это метро Павелецкая.
Метро Павелецкая, да-да-да, 12+, и цена билетов от 2 до 3500 рублей.
В этом зале, кстати, в одном из залов Дома музыки я была на концерте, там очень хорошая акустика.
Я просто представляю, ты сидишь и слушаешь, а тебе играют на новый лад из «Игры престолов» мелодию. Это ж какое погружение.
Да. 83-й, «Мечта» пишет: «Только дома можно есть что угодно. В кино ходят смотреть, а не есть. На этой неделе в третий раз пойду в кино». Какая у нас мечта замечательная.
Третий,
да?
Раз в
третий
кино.
Раз в кино.
А мне интересно, что
напишите, что
вы
там смотрели, да, и советуете ли вы эти фильмы, на которые ходили. Друзья, у нас идет голосование. Да, вы считаете, что нужно продавать еду в кинотеатрах, попкорн, газировку и все вот эти неприятные вещи. 495-134-21-35. Нет, вот против. Вы хотите наслаждаться фильмом в тишине. 495-134-21-36. Голосуйте. Поехали дальше. 20 сентября в Мариарти Бар энд Китчен состоится долгожданный первый концерт нового сезона в рамках музыкального проекта Night of Stars. И мы рады вам сообщить, что это будет невероятно редкое и, можно сказать, почти эксклюзивное выступление Green Point Orchestra. Это короли московского даба, открытие для широкой публики и просто, знаешь, очень красивая, такая, знаешь, расслабляющая, погружающая музыка. А во главе с Мириам Сихон. А в день проведения концерта вас еще ждет, кстати, приятный сюрприз – выставка продажи картин, ставшего уже легендарным художника Мона.
То есть и послушаешь, и посмотришь,
и пошопиться можно, и картины какие-то интересные, может быть, увидеть, и вас они вдохновят, и вы захотите их себе купить.
Повесить в спальню.
Кстати, по поводу Мириам Сихон, это певица, актриса, голос Виа Татьяна, солистка групп Race of Space и проекта Voice Memo. И прямо сейчас мы разыграем 2 билета на этот концерт. Напомню, он состоится 20 сентября в Мариарти Бар энд Китчен на улице Ротшильдская, дом 15. Билеты по 800 рублей, но если вы сейчас правильно ответите, то совершенно бесплатно пойдете на этот концерт. А вопрос тоже, конечно, несложный, совершенно не каверзный. В каком театре играет солистка группы Мириам Сихон? Плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Ответите первым правильно, пойдете на концерт.
А я пока вас приглашу на фильм-выставку. Марин, ты когда-нибудь слышала о таком мероприятии?
Фильм-выставка? Нет.
Да-да-да.
Нет.
На самом деле, это фильм, который снят как выставка, про... декупажи Матисса.
Что?
Да-да-да.
Декупажи Матисса?
Да-да-да. Там есть даже тизер, можно увидеть на Ютубе. Там показывают, собственно, выставку художника Матисса, которую собирают, готовят, собственно, для презентации непосредственно людям. Там на фоне играет саксофон.
Это какие картины, я не поняла, там что-то, ну...
Там картины, они такие яркие и какие-то графичные, там графическое изображение. То есть там нет, я не видела в тизере ни одного какого-то изображения природы, там все такое. Нет, все какое-то в таком современном формате.
Все, как мы любим, современное искусство.
Да-да-да, в этом фильме также будут включены еще и интервью с кураторами, которые смогут рассказать подробнее об этом, обо всем. В воскресенье 16 сентября этот фильм будет проходить всего в 2 кинотеатрах в Москве. Это «Синема Парк Метрополис» на Войковской и «Формула кино ЦДМ». 350 рублей стоит билет. Недорого, но нужно следить за тем, чтобы вот все-таки билеты были в наличии, потому что сейчас действительно осталось уже мало мест.
Ирина спрашивает, повторите, пожалуйста, где проходит выставка собак? Выставка собак будет проходить в Новодевичьем парке 16 сентября. Вход свободный, там можете выбрать собаку, напомню. Пока наши слушатели отвечают на мой каверзный вопрос, в каком театре играет Мириам Сихон, приходят варианты ответов, друзья, но все они неправильные. Давайте попробуем еще раз и все-таки правильно ответим, тогда пойдете на концерт Мириам Сихон. А в Кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла сегодня, 14 сентября, в 20 часов состоится Хабблфест. Это фестиваль, в котором классическая музыка соединяется с темой космоса. Концерты по произведениям известных композиторов проходят в соборе и сопровождаются видеорядом, созданным из кадров орбитального телескопа Хаббл. То есть ты приходишь в собор, там играет орган, ну, помимо этого, там еще поют, ну, не танцуют, конечно, но вообще, когда играет орган, да, какую-то музыку, да, специальную, классическую, это всегда звучит потрясающе. И, но
а помимо, какая там акустика должна там, быть?
Да, и помимо этого еще будет видеоряд из телескопа Хаббл. Сегодня, 14 сентября, 20 часов, собор святых апостолов Петра и Павла. Рассказывай, что у тебя еще интересного.
Выставка «Джим Дань», которая вот открылась 14 сентября в мультимедиа-арт-музее. Это выставка работ американского художника Джима Дайна, собственно. И на ней будут показаны 28 произведений, созданных в период с 1961 года по 2016 год. Потому что этот период наиболее ярко характеризует все этапы развития творчества художника. Это вход 500 рублей, 6+. То есть 7-леток уже
можно смело,
можно смело брать с собой.
Почему бы и нет? 15 сентября Московский драматический театр под руководством Джигарханяна представляет «Свадьбу Кричинского». В центре комедии история авантюриста и сердцееда Михаила Кричинского, который весь в долгах. Страстность, жизненный азарт, широта натуры, проявляющаяся как за карточным столом, так и в отношениях с дамами, становятся причиной его банкротства. Спасти его может только выгодная женитьба, и чтобы свадьба с провинциальной барышней Лидочкой Муромской состоялась, Кричинский ставит на кон в рискованной игре ее судьбу и, кстати, свою тоже. Характеры спектакля яркие и рельефные, сюжет занимательный. А если прибавить к тому неподдельный живой юмор, то понятно, почему искрометная комедия по праву считается одной из самых сценических и не сходит с театральных подмостков уже более 160 лет. Друзья, если хотите сходить и хорошо провести ваше время 15 сентября, завтра уже в субботу в Московском драматическом театре под руководством Джигарханяна, то прямо сейчас вам нужно правильно ответить на вопрос. Внимание, вопрос. Какой скандал предшествовал выходу произведения? Плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Первый, кто правильно ответит, пойдет завтра на свадьбу Кричинского.
А 71-й пишет нам в Телеграм. Я потому и не хожу в большие кинотеатры. Это возвращаясь к нашему спору о кино. Тут едят, тут пьют, здесь ходят. Впереди где-нибудь кто-нибудь в шапке сидит. И ничего не видно. И обязательно есть тот, кто сначала по телефону начнет говорить, а потом выкрикивать комментарии, веселя своих пьяных друзей. Какое тут погружение в атмосферу фильма.
А еще я вспомнила вот эту вот категорию людей, которые мне особенно нравятся в кинотеатрах, которые сидят рядом с тобой и комментируют фильм.
Это неудавшиеся блогеры, понимаешь?
Это у меня просто нет слов. Ну, то есть мой строгий взгляд их не останавливает.
А так темно там, там не
но
видно
там не темно, там
взгляда.
Не видно, но мне кажется, когда, знаешь, я с таким взглядом смотрю на них, там просто все читаем, даже в темноте.
И все, и они сразу успокаиваются?
Нет, это их не останавливает. Друзья, вопрос. Какой скандал предшествовал выходу произведения «Свадьба Кричинского»? Биви пишет, развод Джигарханяна. Нет, друзья, все это происходило гораздо раньше, 160 лет назад, поэтому... Все-таки развод Джигарханяна тогда еще был не актуален. Да, Микс, у меня очень строгий взгляд, поэтому
я могу
меня
подтвердить,
лучше
это действительно
не
так. Да, с Мариной лучше не ругаться,
не ругаться
и не злить
да.
ее.
Что у тебя еще интересного?
На самом деле у меня очень интересное предложение. Может давай. Быть, сходим на матч?
Ну, в
на
кино футбольный. Ты меня сейчас пригласишь
да,
с попкорном.
Нет, кино это уже там не решено. Брать попкорн, не брать, соленый, сладкий, все слишком... сложно. А вот в воскресенье 16 сентября на стадионе открытия арена будет матч «Спартак-Ахмат». И, собственно, туда, кстати, детей аж с нуля, оказывается, можно брать. А как полугодовалый ребенок может
оценить игру? Ты думаешь, ему это интересно, действительно?
Там же шумно, все кричат.
Ну, да.
Ну, интересно. Ну, в общем, говорят, что можно брать. Билеты от 800 до 3000 рублей. В 19.00 в воскресенье 16 сентября будет футбольный матч. И можно пойти поболеть. Все-таки закончился чемпионат мира по футболу, а мы-то остались, правильно?
Да, ну, хочется, знаешь, каких-то действий, ходить на футбол. Ты, кстати, ходишь на футбол?
Нет, на футбол не хожу. на хоккей.
Вот ты больше по хоккею?
Дело ходила, да.
Ну, тебе вообще интересно вот такая спортивная какая-то...
Когда это меня заряжает энергией, то да.
Ты сидишь такая на месте, потом, когда забивают гол, либо там шайба попадает в ворота, ты такая вскакиваешь, кричишь, хлопаешь в ладоши,
свистишь. Да, потом оказывается, что это соперник.
Соперник? А ты просто не поняла, какого цвета и кто, да, на самом деле она сыграет. Друзья, у нас есть правильный ответ. В каком театре играет Мириам Сихон, мы так еще и не узнали, но вот какой скандал предшествовал выходу произведения «Свадьба Кричинского», мы уже знаем. Выходу произведения предшествовала драма. Автор, обвиненный в убийстве своей гражданской жены, создавал пьесу в тюрьме. И первым правильно ответил. Номер телефона 919 заканчивается. Вы прислали нам смс-сообщение. Мы вас поздравляем. После программы свяжемся и расскажем, как можно забрать два билета. Завтра спектакль в театре под руководством Джигарханяна «Свадьба Кричинского». Начало в 19 часов. Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут с одним антрактом.
А в мультимедиа-арт-музее открылась выставка 14 сентября. А сейчас, внимание, какое у нее название?
Так.
Вы смотрите на то, чего никогда не было.
Это как?
Это потрясающе, мне кажется, название. Если бы была книга такая, я бы купила только ради названия. Это фотографии, которые вот... Как
что
сказать, чего не было? Это было, судя
по тому, ты этого не застала.
Какие фотографии там использованы, это было. Это фотографии, представленные из знаменитой коллекции Заблудовичей, Ю и Анита Заблудовича, это одни из самых авторитетных меценатов Европы. И вот, собственно, они предоставили работы для того, чтобы мы смогли на них посмотреть в музее. Стоит вход 500 рублей. И 12+. Работает, кстати, ежедневно, что очень удобно.
А где будет проходить?
Мультимедиа-арт-музей.
Там еще одна выставка, кстати, интересная, открывается. Сегодня, 14 сентября, хотела о ней рассказать. Выставка называется «Выставка Джима Дайна». Это выставка по его произведениям из коллекции Центра Помпиду. Это первая в России ретроспектива Джима Дайна, уникальна по своей полноте и позволяет получить всестороннее представление о более чем 50-летнем творчестве пути знаменитого художника. Среди работ Дайна, находящихся ныне в собрании Центра Помпиду, много скрытых автопортретов. Автобиографические мотивы постоянно присутствуют в искусстве Дайна. Они возникают в работах с инструментами, навеянных воспоминаниями детства, в картинах, включающих одежду художника, в скульптурах и живописных изображениях Пиноккио. Кстати, Пиноккио – это альтер-эго автора. Сегодня выставка открывается в мультимедиа-арт-музее. Мне, кстати, нравится этот музей тем, что ты там можешь прийти на одну выставку, а попасть сразу еще на 5, на 6. Просто ходишь по этажам. Там смотришь фотографии.
Нужно мотаться из одной страны,
да, потом пойти
Москвы,
в парк
другую,
Горького, в музеон.
Можно
все
в одном месте посмотреть.
Почему бы нет?
А еще посмотреть можно московский Кремль 16 сентября, воскресенье в 12:00. Лекция будет проходить об истории московского Кремля от небольшой деревянной крепости. Ну, рассказывать там будут от чего, значит,
Кремле?
Пошла история. Да? От того, как эта небольшая деревянная крепость на границе Ростова-Суздальского княжества дошла до духовно-политического центра Московского царства и стала символом российской государственности во всем мире. Лекции будут проходить в лектории музеев Кремля. Это на улице Манежной, дом 7. Вход... начало в 12:00.
Главное, не опаздывать.
Естественно.
Друзья, а я не теряю надежды все-таки узнать у вас, в каком театре играет солистка группы Greenpoint Orchestra, концерт, который состоится 20 сентября в Мариарте Bard & Kitchen. В каком она сейчас театре играет? Варианты ответа приходят и театр Маяковского, и мастерская Женовача, и студии театрального искусства, и другие.
Давай, так нам правильный ответ сказали?
Правильный ответ я знаю, но вы его, к сожалению, друзья, не прислали.
Тогда давай итоги подводить нашего
голосования. Друзья, мы спрашивали, за попкорн в кинотеатрах
или против?
Как ты думаешь, как проголосовали наши
слушатели? Мне кажется, многие против слушателя.
72% наших слушателей против попкорна в кинотеатрах. И, соответственно, 28% за. Мы вот в эти 72% с тобой как раз, Валя, и входим. К сожалению, нет у нас ответа, кто идет на Мириам Сихон, непонятно.
Придется разыгрывать еще раз.
Друзья, не сдавайтесь, у вас будет целая неделя, чтобы узнать, в каком театре она все-таки играет.
Но мы с вами не прощаемся.
Да, мы вернемся сразу после выпуска новостей. Валентина Бузина.
И Марина Александрова.
Далее новости на «Говорит Москва».
Афиша.
12:34 в Москве. Мы к вам вернулись, дорогие друзья. Марина Александрова.
И Валентина Бузина.
И мы сегодня не вдвоем с тобой продолжаем вести эту замечательную программу про самые интересные события Москвы. У нас в гостях Максим Кобзев, который написал книгу «Москва и москвичи в 21 веке». Максим, привет.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Марина. Валентина.
А мы будем мучить тебя сегодня каверзными вопросами. Хорошо. Несмотря на то, что Макса с нами до сих пор нет.
Вы просто понимаете, да. Понимаете, мы нашли другого Макса.
Нашли другого Макса и не можем без, мужчины, да, в нашей жизни, в нашей программе. Расскажи, Макс, у тебя вышла книга «Москва и москвичи в 21 веке». Она буквально вот вышла вчера, либо сегодня,
вчера,
да?
Вчера она вышла.
Она уже поступила в продажу. Продажу. Да. Верно. О чем она, как долго ты ее писал? Сейчас еще, так, знаешь, банальный вопрос. Что тебя вдохновляла написание этой книги?
А вы давно пишете?
А учился где-то писать книги? Рассказывай.
Начал эту книжку я писать ровно год назад, в конце лета. Сам по образованию я журналист, окончил факультет журналистики МГУ. История, на самом деле, написания книги достаточно такая для меня важная и, возможно, для кого-то мотивирующая. Я работал копирайтером в агентстве. Это была безумная рутина. Каждый день какие-то рекламные посты, это было безумно скучно.
Неинтересно, да?
Да, и я понимал, что хочу из этого очень вырваться. Просто, но не знал, вот куда деваться, потому что ничего другого, в принципе, не умел на тот момент.
А ты, прости, ты вот очень молодой, я вижу, напротив меня сидишь. Сколько тебе лет?
Мне исполнилось 26.
И в 26 ты уже был готов?
Ну, 25,
тебе было 25, ты уже готов был написать книгу, не боялся этого?
Я, конечно, очень этого боялся. Безумно боялся, именно как раз боялся решиться, потому что, мол, кто я такой, кому нужно мое творчество.
Кому это интересно, читать, да?
Да, и... естественно. И вот я говорю, я нахожусь в этой жуткой рутине, не знаю, что мне делать, куда одеваться. И вижу пост на Фейсбуке моей очень хорошей знакомой, которая работает в издательстве «Эксмо», что, дорогие друзья, я ищу автора для книги про Москву. Кому интересно, обращайтесь. И, собственно говоря, я вижу этот пост, сразу пишу ей, то, что «Таня, я готов, здорово будет, если мы посотрудничаем». Он говорит, типа, «Максим, я хотел тебе написать, приезжай, давай пообщаемся». И правда, я приехал в издательство «Эксмо», поговорил с Таней, поговорил с другими ее коллегами, обсудили концепцию книги. Как прообраз мы взяли книгу «Humans of New York», которая много лет выходит в Америке. Концепция такова, что в книге рассказывается интересная история о людях, живущих, ну, там, в Нью-Йорке либо в каком-то другом городе. Вот, и мы подумали, что было бы очень здорово такое сделать, ну, про нашу Москву, про столицу.
Да.
И все, я взялся за работу. Я уволился с работы через 2 дня, написал заявление. Потому что я понимал,
для
что...
Для тебя это было легко?
То есть ты уволился с работы для того, чтобы писать книгу?
Да, представляешь?
А как это как выглядит будни писателя 21 века?
Можно я расскажу, как я это представляю?
Давайте.
Ты сидишь где-то, у тебя обязательно кресло, ну, какой-то плед, либо халат, длинный халат в пол, плед наброшенный тебе на плечи, перед тобой письменный стол, там стоит какая-нибудь, ну, не пишущая машинка, конечно, я сейчас...
Ноутбук.
Ну, макбук какой-нибудь, да, стоит.
Кофе, рядом кот.
Кофе. Кот ходит. И знаешь, такие окна в пол, желтые такие листья, такой ветер
и
дует,
главное,
дует, и
летом. Летом желтые листья. И главное, томный взгляд. Как был на самом деле?
Да, угадали вы только с макбуком, потому что писал, правда, на нем. А во всем остальном это были...
Ну, про Москву же книга.
Да,
естественно.
Да. Это были, ну, практически ежедневные встречи с героями книги, которых я находил с помощью социальных сетей, потому что публиковал пост, что еще героев, у кого есть интересная история про Москву, обращайтесь ко мне. И сам тоже писал, ну, более-менее таким для меня интересным людям лично, то, что давайте пообщаемся. И мы встречались там с кем-то в кафе, с кем-то в ресторане, кто-то проводил мне экскурсию по Москве. То есть вот самые интересные, конечно, встречи были именно... Когда ты встречаешься с героем, и он рассказывает как бы на живых примерах о своей жизни. У меня был герой Женя Подраков, который рассказывал про свою работу в особняке Шехтеля, который находится на Тверском бульваре. Собственно говоря, вот он меня вел по Тверскому бульвару, показывал мне это здание, мы заглядывали в окна, смотрели на интерьеры, и как бы вот из этого рождалась целая история. Вот я записывал это интервью на диктофон, и потом дома, просто сидя за столом, это все расшифровывал. Вот, и потом было, конечно, куча там правок, переписок, утверждений с героем этих всех историй. Потому что, как это обычно бывает, вроде как, когда говоришь, люди высказывают все, а потом, ой, я это не хочу убрать.
Уберите вот это предложение, да. И вот я не так говорил, это было нет. Это сарказм вообще-то, да. У меня еще вопрос. В книге, насколько я понимаю, около там, 30 историй,
30
да?
историй,
а
все верно.
А сколько ты интервьюировал людей?
Да.
Какое количество было?
Более 60 интервью у меня записано.
Два раза больше.
Да, и из них вышло 30.
А еще 30, когда выйдут, или ты их отсеял?
А все это да. лично, да, сундучок.
Да. А как раз это очень хороший вопрос. А из этих 30 историй, которые не вошли, часть каких-то историй, но в итоге оказалась, допустим, не очень там интересной. Это какой-то блок ушел. Второй блок истории ушел, который вроде как уже похож на те, которые я взял. Это второй блок. И третий блок очень для меня такой жалостливый, наверное. Это герой, с которыми по каким-то причинам мне удалось договориться на публикацию. То есть вот там инсайдерская информация, что была история про одного молодого человека, который сейчас занимается модельным бизнесом, а до этого он жил в монастыре долгое время, и то есть там была прям история, я думал, вау.
После монастыря модельный бизнес.
Модель, представляете?
Бывает в жизни, знаешь, такая штука.
Да меня, кстати, да, ничего не удивляет.
Но его святой отец не дал ему дозволения опубликовать эту историю даже анонимно. Соответственно, вот как бы я не смог ее взять. Ну и были там другие разные истории, тоже клевые, но по каким-то причинам люди не были согласны.
У тебя есть любимая история в твоей книге? Под номером под каким-то? Или ты не хочешь кого-то обижать, говорить сейчас об этом?
Честно, это, знаешь, как история с детьми. То есть не бывает любимых детей или нелюбимых. Все дорогие истории, все для меня очень важны. Есть, наверное, просто парочка историй, которые как-то через меня прошли, и поэтому, когда я их писал даже, там в какой-то момент я мог всплакнуть. Потому что очень трогали истории там про парня с биографической амнезией, который забыл 25 лет из своей жизни в один момент после трагедии спортивной. Очень близко для меня стала история, что удивительно, моей сестры. Она тоже вошла в эту книгу.
Ты узнал ее немножко лучше, да?
Я узнал немножко.
И такой, боже мой.
Это правда, то есть я живу с сестрой всю жизнь, с Олесей, и узнаю там эту историю спустя 15 лет. Вот это было удивительно. Но так, правда, все истории дороги. Все мне кажутся интересными. Я старался преподнести их наиболее ярко и красочно.
Сколько времени ты писал каждую историю или по-разному это происходило?
Сам, наверное, рабочий процесс книги там, да, с того момента, как я открыл документы, стал общаться с людьми до того, как я отправил финальную правку в издательство, это заняло 4 месяца. Что, в принципе, как мне сказали, это безумно быстро, да. Ну, то есть, ну, опять же, я ушел с работы, поэтому я работал 24/7. Какие-то моменты я работал там. Последние дни, когда я заканчивал книгу, я не спал 3 дня подряд, потому что вот писал просто нон-стопом. Нужно было успеть. А так это был такой достаточно... Ну, наверное, в хорошем смысле рутинный процесс. То есть я брал там 2-3 дня интервью в неделю, другие 3-4 дня расшифровывал.
Ну, тебе, естественно, помогало образование журналиста, потому что ты закончил МГУ, и тебе это, ну, как-то
это безумно
способствовало.
Это было безумно важно, потому что, да, книжка получается скорее, ну, публицистическая, чем, да, художественная. Да. Поэтому, да, навыки журналиста, которые я получил, будучи студентом, были безумно важны. Я понимал, мне очень помог... мои навыки как интервьюера, потому что все-таки, да, это тоже была журналистская работа, разговорить собеседника, попросить его именно вытащить из себя какие-то факты своей жизни, которые он кому-то боялся рассказать или думал, что неинтересно. Поэтому вот эти навыки журналисту очень пригодились.
А если есть... Можно я тогда первый спрошу?
Ладно.
А если есть вот обычный человек какой-нибудь, который нас сейчас слушает, который хочет написать, например, свои мемуары, какую-то свою биографию рассказать, но он
Марина
заканчивал...
сейчас про себя. Это, знаете, вот у меня есть друг, он хочет написать книгу.
Подруга, да. Мемуары, Валя, да, о чем ты? Еще рано мне. Какие мемуары еще?
Ну, а может, у тебя была интересная.
Надеюсь, что она еще не заканчивается. У меня нет образования, предположим, да, не заканчивала МГУ. Ну, или мой друг не заканчивал МГУ. Или наши слушатели. Я начала про наших слушателей, Валя.
Ну, конечно, да-да-да.
Да, сейчас вы мне все поверили. Я хочу написать книгу. Это вообще реально или действительно мне нужно заканчивать какие-то курсы, получать высшее образование? Что мне делать? Как мне продвигаться в этом направлении?
Я, наверное, скажу так. Самое важное в писательском деле, это, наверное, все-таки первое – талант, второе – усидчивость и упорство. Поэтому если, скажем так, вот ты пишешь посты на Фейсбуке, да, и ты понимаешь, что люди их читают, они лайкают, они им нравятся, у тебя явно есть какой-то литературный
отклик.
Дар, да, тебе нужно, думаю, этим заняться. Если мне было легко решиться на это, потому что у меня, ну, была знакома в издательстве, так, конечно, я бы тоже вряд ли, наверное, еще
сомневался
бы, да. Но, говорю, вот, скажем так, учитывая мой опыт, я скажу тем людям, которые думают об этом, что не стоит бояться, нужно просто пошерстить сайты издательств, везде есть контакты редакторов разных рубрик, подрубрик, все в открытом доступе. Там можно как начать свою книгу и там прислать, ну, условно, синопсис, да, какое-то краткое содержание ее и наброски, либо просто, ну, списаться с редактором, показать ему уже какие-то свои предыдущие работы и поговорить.
Но одного таланта все равно недостаточно, все равно этому нужно учиться, и писательство – это все-таки работа. Это не то, что там у меня вдохновение, я пошел и написал книгу.
Да, на вдохновение далеко не уедешь. Многие писатели, Валентин Катаев, насколько я знаю, он как раз, по-моему, об этом говорил, что для писателя очень важно иметь, простите за такое выражение, образно говоря, там чугунный зад. То есть ты должен садиться на стул и вырабатывать там норму. Ты должен писать 4 часа в день, обязательно, неважно что. Это как аппетит, он приходит во время еды. Ты должен писать, даже если нет вдохновения, потому что рано или поздно оно придет.
Это работа, Валь.
Вот да, вопрос по поводу писательства. Ты представился нам как копирайтер, блогер, журналист. А да. Когда ты станешь представляться как Максим Кобзев, писатель? Или ты уже так делаешь? Или вот ждешь чего-то?
Или пока еще.
Или хочешь, чтобы тебя называли так, а ты. Вот как? Почему?
Ой, это для меня такое очень трудная тема. Это, знаете, ну, называть себя в новом жанре, в новом статусе. Наверное, я почувствую себя писателем, когда увижу книгу у себя в руках. То есть вот она вышла-то вышла, уже есть продажа на сайтах и скоро будет появляться в магазинах. Но я пока ее сам не держал в руках. Вот, наверное, когда она у меня окажется, я как-то выдохну, я не знаю, наверное, тоже получу безумный заряд эмоций и попробую почувствовать себя писателем. Но ссылаясь на других более известных людей-писателей, они говорят, что писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают и кого покупают. Вот, наверное, когда я пойму, что мою книгу покупают, я вижу ее на полках, и читатель рядом с ней, наверное, тогда я пойму,
когда
что я писатель.
Когда ты писал книгу, тебя поддерживал кто-то из близких? Говорил, что да-да, здорово получается, продолжай. Ругал, может быть.
Ты показывал вообще вот наброски истории, что вот это интересно читать, здесь как-то не то?
Наверное, без поддержки моих самых близких, это моей семьи, я бы, наверное, далеко вообще не ушел бы, потому что, да, они поняли мою ситуацию, они приняли тот факт, что я ушел с работы, как бы стал безработным на какое-то время. Вот, поэтому их поддержка была для меня очень важна, там, и морально, и материально, назовем это так. Близкие друзья, ну, понимали меня, но тоже для многих это было, ну, таким откровением, что, типа, а как так, вы вроде как Максим всегда там...
Был нормальным.
Да, был нормальным.
Журналистом, да, писателем.
А тут безработный, что-то ходит, берет интервью, вроде ничем не занимается, типа, что он не хочет с нами гулять.
Фрилансер.
Почему он никуда не ходит? Вот, поэтому, да, без поддержки я бы далеко не ушел. А что касается там... показывание набросков, я утверждал конкретно каждую историю с человеком, который ее рассказал.
Говорил,
а так показывал только редактору. Как-то вот мне не хотелось почему-то в тот момент написания книжки показывать наброски.
С кем-то это обсуждать, кроме редактора?
Потому что мне казалось, это мое.
Ты писал дома или, как я сейчас, один из мифов тоже, может быть, развею, ходил в кафе, покупал себе кофе.
Так и... он же безработный, подождите.
Это на самом деле очень важная штука, как раз, да. Это Джоан Роулинг, как говорит, она написала Гарри Поттера первую часть, сидя в кафе там за чашечкой весь день. Как раз, да, когда у тебя не особо нету денег, все-таки дома лучше пишется. Вот, но иногда, правда, вырывался из дома, потому что, ну, рутина тоже заедает. В парке иногда сидел, писал на лавочке, там, в парке Горького, например, иногда, правда, ходил в какие-то кафе, но чаще всего это было дома или на даче.
А бывали моменты, когда руки опускались, не хотелось писать, или ты думал, зачем я это все делаю?
Честно, было. У меня была, наверное, за эти 4 месяца, ну, недельная депрессия точно, то есть я неделю ничего не писал, я просто там просыпался, лежал, ходил по квартире, не мог ничего делать. Потому что в какой-то момент там тебе кажется, я делаю не то, что я умею, я делаю это плохо, я не верю ни во что. И вот, правда, я эту неделю выбирался из депрессии, опять же, спасибо близким, вот только они меня вытащили из нее через неделю.
Ты кем-то вдохновлялся или чьими-то работами?
Ну, как вы можете понять по названию «Москвичи в 21 веке», конечно, Гелеровский, это была моя супер...
Любимая книга, да?
Да, «Библия», назовем это так, которая пролежала со мной на столе, ездила со мной в портфеле все эти месяцы. Очень такая была для меня важная книга в это время. Опять же, «Humans of New York», как образец того, как это должно выглядеть. Вот опять же, там, кто почитает, возможно, эту книгу «Люди Нью-Йорка», они увидят, что она более такая визуальная. То есть там крутые фотографии людей и небольшие описания. Все-таки, как мне кажется, в России мы более, ну, такая литературоцентричная страна. Поэтому мне как раз было более важно писать большие истории, а там изображения вторичные, назовем это так, были для этого. И это не было, наверное, для меня вдохновением, но могу порекомендовать. Вышла книжка недавно Паоло Соррентино, это режиссер, который снял недавно сериал «Молодой папа».
Да, я, кстати, его смотрела, отличный сериал, да.
Книжка...
С Джудом Лоу, да?
Все верно. Да. Вот у него книжка вышла, называется, по-моему, «Не самое главное». Он, в общем, взял портреты 30 разных людей и придумал для них вымышленные биографии. То есть вот там, и как бы они никак не совпадают с реальностью, но это было безумно интересно, и вот эта книжка вышла там через пару месяцев, как я выпустил свою, я понял, что типа вау, это очень крутая идея, мне кажется, ее нужно тоже будет воплотить.
Получается, ты книжку свою все-таки воспринимаешь как-то как детище, правильно?
Да.
И вот когда вот утверждали, как сказать, обложку, ты как-то на это
макет,
влиял?
Да.
Макет, или тебе просто сказали, вот будет такая обложка, все, да. И это выходит именно так.
Это был очень, на самом деле, долгий процесс. Вот я книжку написал за 4 месяца, и вот прибавьте к этому почти 8 месяцев. Это как раз был процесс там и тиража, и выбора названия, и выбора обложки. Это было очень долго, наверное. За все это время я видел вариантов 15 точно обложки, абсолютно разных, в разных стилях, жанрах. Там были рисованы обложки, были какие-то фотографии. Вот, я их смотрел, я говорил, там нравится, не нравится. Вот, и в итоге редактор предложила мне вариант обложки с фотографией московского блогера, очень крутого, который снял крутую фотографию напротив Кремля. И я прям посмотрел на нее.
Ты понял, что это то, что нужно,
что,
да?
То, что нужно, да. Вот, ну и, в общем-то, этот процесс, ну, практически полгода занял выбор обложки.
Последнее слово было за тобой? Предпоследнее?
Ну, получается, предпоследнее, да. Ну, то есть, ну, просто как бы сошлись мнения всех.
Ну, ты выбирал, не знаю, бумагу, какого качества будет бумага в книге, какой будет шрифт, формат книги, все вот это вот с тобой согласовывали?
Да, мне это все прислали. Я как раз, я такой тоже... любитель шрифтов, назовем это так, для меня было важно, какой будет шрифт, и мне прислали в PDF-ку, да, с книгой. Когда она была сверстана, я посмотрел на нее и понял, что это как бы очень круто. Мне нравится шрифт, мне нравится оформление, как все там, как написаны цифры, что они находятся ровно посередине, что на каждой книжке там есть нужная полосочка с каким-то маленьким рисунком.
Ты немного перфекционист в этот момент.
Немножко, да? немножко, да. И вот именно, конечно, я это все видел, одобрял, назовем это так. Но у меня с редактором были хорошие отношения, в том плане мы понимали друг друга, поэтому не было каких-то споров больших.
А твоя книга больше об историях людей, которые живут в Москве, либо какие-то еще истории, связанные с архитектурой? Вот ты говорил, ты гулял по Тверской, да, и тебе один из твоих героев рассказывал, показывал на дома. Сейчас просто очень популярная тема, да, всякие экскурсии по Москве, да, когда ты гуляешь, узнаешь, вроде обычный дом, на самом деле там такое происходило. Вот какую-то историю Москвы можно из твоих книг почерпнуть?
Наверное, моя книга 50 на 50 – это как раз личная история людей, и другие 50% – это рассказ о самой Москве. То есть люди не просто говорили про свою жизнь, а объясняли, ну, важные для себя места, точки, в которых что-то происходило. И вот там про Шехтеля я много узнал, про других архитекторов, про очень много узнал про район Чистых прудов. Одна моя героиня рассказывала. То есть да, в принципе, это такой... В каком смысле путеводитель по Москве?
Но не перегруженной информацией настолько, что ты просто читаешь и немножко засыпаешь, потому что становится скучно, да.
Это легкая книга или тяжелая? Там есть какая-то трагедия? Или больше для... Ну, такой...
Ты хочешь поплакать?
Нет, а может быть, наоборот, не хочу.
У тебя лирическое настроение, да, если...
Может быть, наоборот, как-то... к чему надо быть готовым? Uh-huh.
Ты знаешь, я эту книгу, в принципе, воспринимаю... Я вообще, когда книжку писала, когда говорил со своими героями, я им говорил, расскажите, пожалуйста, мне такую историю, которую можно было бы экранизировать. Uh-huh. И поэтому я свою книгу воспринимаю в каком-то смысле как набор короткометражек. Поэтому там 30 короткометражных сценариев, да, сценариев для короткометражек, которые абсолютно разные. То есть там есть абсолютно там история в жанре лирической комедии, есть история в жанре ужасов, есть драма, есть трагедии, есть легкие комедии, есть, ну, просто истории. То есть они абсолютно разные.
Под так, любое настроение.
Да. Ты, прочитав, ну, 30 историй, ты получишь разную гамму чувств, эмоций.
Можно потом закладочками помечать, так, ага, вот это вот четвертая моя
физика,
любимая.
Да, да, да.
А давайте разыграем эту книжку.
Я совсем забыла, что мы хотели это сделать.
Валя, замечательный вопрос. Честно вам признаюсь, вопрос придумал Максим. Представляете? Так что все ко мне в него.
Мне он очень, кстати, понравился. Давай, задавай.
Так, вопрос. Классный вопрос. Как только не называли эту станцию в метро во время СССР. И Коминтерн, и имени Коминтерна, и улица Коминтерна, и Калининская, и Воздвиженка. А как сейчас ее называют?
Плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит Москобот. Первый, кто ответит правильно, получит эту книгу с автографом автора. А у нас сегодня в гостях Максим Кобзев, автор книги «Москва и москвичи в 21 веке». А Максим, вот ты начал говорить, что ты уволился с работы, да, для того, чтобы написать книгу. А сейчас ты вернулся обратно на работу? Или ты всецело решил заняться написанием книг и вот больше, извини, сейчас будет как бы немножко неправильно, не работать, но работать в направлении именно написания.
Марина, значит, прощупывает почву. Максим, скажите, а вы работаете?
Достаточно ли вообще, да, денег для того, чтобы спокойно жить, писать книги и не ходить каждый день на
работу?
Или все-таки
как-то еще, как это работает?
Работа у меня есть. За эти 4 месяца какие-то мои накопления я проел, поэтому работать...
Это мы тоже умеем.
Да, поэтому работать нужно было. И, кстати, там последние, наверное, неделя-две, когда я писал книгу, я уже вышел на работу. Я занимался ведением социальных сетей для нескольких брендов. Вот, и дописывал книгу практически на рабочем месте. И сейчас я тоже работаю в очень крутом агентстве, занимаюсь спецпроектами как копирайтер. То есть я пишу тексты, какие-то статьи, мне это жутко нравится, мне это очень интересно. Времени остается свободного мало, но я сейчас стараюсь, там, если оно есть, домой приходить и тоже продолжать писать.
Ты пишешь еще одну книгу?
Да, но уже художественную. Что касается...
Это будет похоже на «Игру престолов» или нет?
Валя, сейчас было неожиданно.
Ладно, это была такая интрига. У нас, кстати, есть победитель.
Уже?
Да, у нас есть победитель, было много вариантов ответа, но первым был 919-е смс-сообщение, он прислал, кажется, Александровский, да, сад.
Это же человек, мне кажется, выиграл у нас билеты в театр.
У меня тоже такое ощущение. Представляешь?
Мне кажется, ему сегодня просто везет, да.
Послушал программу и уже вот себе...
И книга, и театр,
на все выходные себе хобби придумал.
А мы вас поздравляем, после программы свяжемся и расскажем, как можно забрать книгу.
Так, новая книга, она пока секрет или есть какие-то инсайды?
Ты постоянно пишешь книги, вот?
Я постоянно что-то пишу, я назову это так, я в каком-то смысле литературный наркоман, то есть для меня важно что-то писать в принципе. Я безумный фанат детективов, поэтому сейчас я занимаюсь написанием детектива.
Ты пишешь рукой, у тебя какой-то с собой ежедневник постоянно, какие-то листочки, либо ты в телефон записываешь, либо в твой любимый MacBook.
Если идея что какая-то делаешь, приходит. Да? Убийца-садовник, вот это, да, типичная.
Сейчас заспойлерила сюжет.
Ты раскрыла все-таки.
Раскрыла карты,
да, все-таки без садовника никуда.
Ну, естественно.
Честно, люблю писать рукой, но в нашем 21 веке удобнее сразу это набирать в документе, в макбуке, да, и потом, чтобы показывать, и удобно было править.
То есть ты такой, и посреди улицы такой останавливаешься, посередине, да, и такой...
Достаешь такой, значит, макбук на Тверской, записал пару предложений и закрыл.
Я обычно, ну, пишу обычно в заметках в телефоне, потом копирую.
Боишься критики со своей книги?
Честно, боюсь, конечно. Очень интересно будет получить там первую обратную связь. Угу. Понять, насколько эта книга окажется интересной, важной для людей, поэтому жду.
Тебя может это как-то остановить, расстроить для написания следующих книг?
Я скажу так, я живой человек, естественно, там любые слова меня могут задеть, там вдохновить или, наоборот, расстроить, но Я думаю, что это вряд ли меня остановит от написания следующих книг. Просто это мне, наверное, поможет, ну, сделать какие-то выводы и делать в следующий раз это лучше.
В общем, писательство — это твоя профессия, ты хочешь в дальнейшем этим заниматься.
Мне хочется заниматься текстами, назовем это так. А писательство было бы здорово, если бы это в это превратилось. И вот у вас был как раз вопрос там по поводу заработков. Конечно, сейчас, ну, как молодой писатель, на этом особо заработать невозможно. Mm-hmm. Там, условно, только, ну, правда, наверное, наши детективчики вроде там Донцовой, Поляковой, Марининой.
Полякова, да, вот я вспомнила.
Ну, действительно.
Хорошо зарабатывают. А так обычно, ну... Писатель там либо получает какой-то фиксированный гонорар за книгу, там, ну, я не могу сказать, сколько он занимает, но это какие-то не очень большие деньги.
Ну, все либо, по-разному.
Да, либо процент от продаж. Вот. Но как бы пока ты начинающий, пока ты там не становишься обладателем каких-то премий и гигантских тиражей, конечно, нужно иметь.
Это не заработок. Может стать твоим основным заработком.
Да, конечно.
Друзья, у нас сегодня в гостях был Максим
Автор
Кобзев.
Книги, да. «Москва и москвичи» в 21 веке Максим Кобзев. А еще Марина Александрова вела эту программу.
И Валентина Бузина. А Мария нам написала: «Обожаю ваше радио. Спасибо. Буду читать с удовольствием». Спасибо вам, Мария. Далее новости на «Говорит Москва». Всем пока.